На Худгудабе на бегу врезался в фон Шиллера, который выскочил навстречу из-за угла лабиринта. Как ни странно, хотя от фон Шиллера в данной ситуации не было никакого практического толка, присутствие старика успокоило Нахута и помогло справиться с паникой, которая грозила прорваться наружу и полностью подчинить себе. Без Хансита лабиринт выглядел страшным и одиноким местом, где любое человеческое общество казалось благословением. Несколько секунд эти двое прижимались друг к другу, как дети, заблудившиеся в лесу. Фон Шиллер все еще держал сокровища, которые они с Нахутом исследовали, когда Хансит запаниковал и убежал. В одной руке старик сжимал золотой посох фараона, в другой — церемониальный бич. «Где монах?» — заорал он на Гудабе. «Почему ты удрал и бросил меня? Идиот! Нам нужно найти выход из этих коридоров! Ты что, не понимаешь, как тут опасно?» «С чего вы взяли, что я знаю дорогу?» Яростно огрызнулся Нахут и вдруг заметил меловые значки на стене за плечом фон Шиллера. Впервые он осознал, что это такое. «Вот!» — воскликнул египтянин с облегчением. «Харпер или эта женщина, Альсимма, оставили нам метки. Пойдемте». Он устремился вниз по туннелю, следуя указаниям стрелок на стенах. Однако к тому времени, как они добрались до центральной лестницы, прошел почти час с момента расставания с Ханситом. Когда они вошли в длинную галерею, шорох воды перерос в громкое шипение, похожее на дыхание спящего дракона. Нахут снова бросился бежать. Фон Шиллер заковылял за ним, его колени ослабли от страха. «Погоди!» — кричал он в спину Нахуту, который не обращал на крики внимания. Египтянин выскочил за дверь со сломанными печатями. За ней по-прежнему ровно бормотал генератор. Нахут даже не взглянул на него, промчавшись по наклонному коридору в ярком свете ламп под потолком. Он завернул за угол и встал как вкопанный, осознав, что туннель перед ним целиком затоплен. Уровень воды достигал старинной метки максимума на каменной стене. Никаких признаков сточного отверстия или плавучего моста не наблюдалось. Они были погребены под 50-футовой толщей воды. Река Дандера, вековой страж гробницы, вернулась к исполнению своих обязанностей. Темная и неумолимая, она надежно запечатала вход в гробницу, как делала это на протяжении 4000 лет. «Аллах!» — пролепетал Нахут. «Аллах, смилуйся над нами!» Из-за угла выбежал фон Шиллер и замер у Нахута за спиной. Оба в ужасе взирали на затопленный проход, потом немец медленно привалился к стене. «Мы попались!» — прошептал он. При этих словах Нахут содрогнулся и осел на колени. Он начал петь протяжную и заунывную молитву своим высоким голосом, но пение разозлило фон Шиллера. «Заткнись, это нам не поможет!» Он взмахнул золотым бичом и хлестнул Нахута по сгорбленной спине. Тот вскрикнул от боли и поспешно отполз в сторону от фон Шиллера. «Нам нужно выбраться отсюда!» Голос немца стал твердым и властным. Он привык повелевать и теперь взял командование на себя. «Должен быть какой-либо другой выход на поверхность», — решил он. «Будем искать. Если есть отверстие наружу, мы найдем его по движению воздуха», — Шиллер говорил все увереннее. «Да, именно так и поступим. Выключи вентилятор и попробуем определить, есть ли где-нибудь тяга». Нахут беспрекословно повиновался властному приказу и поспешил отключить электрический вентилятор. «У тебя есть зажигалка», — продолжал немец. «Мы будем поджигать бумагу». Он указал на груду записей и фотографий, которые Роя наставила на столе у двери. «Дым укажет наличие тяги». Последующие 2 часа они провели медленно, передвигаясь по всем уровням гробницы, с кусками горящей бумаги в руках и присматриваясь к движению дыма. Ни в одной точке коридоров не было обнаружено колебаний воздуха, и в конце концов им пришлось вернуться к затопленному туннелю. Остановившись, они в отчаянии смотрели на неподвижную черную воду, закрывшую выход. «Это единственный путь наружу», — прошептал фон Шиллер. «Хотел бы я узнать, удалось ли монаху выбраться этим путем», — пробормотал Нахут, сползая по стене. «Другого выхода нет». Некоторое время они молчали. Трудно было отслеживать течение времени здесь, в гробнице. Теперь, когда река достигла естественного уровня, вода в туннеле стояла совершенно неподвижно, и только негромкий звук течения сквозь сточное отверстие нарушал тишину. Нахут и фон Шиллер слышали звук собственного дыхания. Наконец египтянин заговорил. «Топливо в генераторе. Должно быть, оно иссякает. Я не видел здесь никаких запасов. Оба подумали о том, что будет, когда маленький топливный бак опустеет. О темноте, которая придет. Внезапно фон Шиллер заорал. «Ты должен пробраться через туннель и привести помощь! Я приказываю тебе!» Нахут недоверчиво взглянул на него. Длина туннеля почти что 100 ярдов. Он весь затоплен водой. И река разлилась. Фон Шиллер вскочил и угрожающе навис над Нахутом. «Монах смог выбраться этим путем. Это единственный выход. Ты должен проплыть через туннель и добраться до Хелма и Ного. Хелм придумает, что делать. Он найдет способ вытащить меня отсюда». «Вы сошли с ума». Нахут опасливо отодвинулся, но немец снова подступил к нему. «Я приказываю тебе сделать это!» «Ты спятил, старик». Египтянин хотел подняться, но фон Шиллер неожиданно хлестнул его золотым бичом по лицу, так что Нахут упал на спину с разбитым в кровь ртом и двумя выбитыми передними зубами. «Ты сумасшедший!» — взвыл он. «Перестань, ты не можешь!» Но фон Шиллер ударял снова и снова, раздирая кожу Гудаби на лице и плечах. Тяжелые золотые хвосты бича прорывали тонкую ткань рубашки. «Я убью тебя!» — вопил фон Шиллер, нанося град ударов. «Если не будешь подчиняться, убью!» «Хватит!» — скулил Нахут. «Пожалуйста, не надо! Я все сделаю, только прекратите!» Он отползал от фон Шиллера все дальше и дальше по полу, пока не оказался сидящим по пояс в воде. «Дайте мне время!» — умолял он. «Нужно подготовиться!» «Нет, ступай сейчас же!» Миллиардер снова поднял бич над головой Гудаби. «Наверняка в туннеле есть воздух. Ты сможешь выбраться. Вперед!» Нахут набрал воды в трясущиеся ладони и плеснул себе в лицо, чтобы смыть кровь из глубокой раны на щеке. «Мне нужно снять одежду и ботинки», — пролепетал он, умоляя об отсрочке. Но фон Шиллер не позволял выйти на сушу. «Раздевайся, где стоишь!» — приказал он, взмахивая тяжелым бичом. Другая его рука сжимала золотой посох. Нахут понимал, что один удар посоха может раскроить ему череп. Стоя по колено в воде, он скинул ботинки, балансируя то на одной ноге, то на другой. Потом как можно медленнее неохотно разделся до нижнего белья. Плечи его покрывали глубокие раны от бича. По спине медленными полосами, как алые змеи, ползли потоки крови. Он знал, что нужно усыпить бдительность старого психа. Придется нырнуть под воду и проплыть небольшое расстояние по туннелю, насколько хватит дыхания, а потом вернуться обратно. «Пошел!» — рявкнул на него фон Шиллер. «Не тяни время! Не думай, что тебе удастся увильнуть!» Нахут отступил еще глубже в туннель. Теперь вода доходила ему до груди. Он помедлил еще несколько минут, глубоко вдыхая воздух. Наконец задержал дыхание и нырнул. Фон Шиллер стоял на краю водоема, вглядываясь в ожидании, но ничего не мог разглядеть, кроме зловещей черной воды. В свете ламп было видно, как по поверхности расплывается кровь Нахута. Минуты тянулись медленно, и вдруг под водой возникло некое мощное движение. Человеческая рука вырвалась из глубины, растопырив пальцы, словно утопающий просил о помощи. Потом снова медленно скрылась под водой. Фон Шиллер вытянул шею, силясь разглядеть, что происходит. «Гудаби!» — злобно крикнул он. «Что это за штучки?» Еще один водоворот нарушил гладь поверхности. Что-то мелькнуло в глубине, блеснув, как зеркало. «Гудаби!» — раздраженно повысил голос фон Шиллер. Будто бы в ответ на гневные призывы над водой появилась голова Нахута. Кожа его была желтой, как воск, совершенно бескровной. Черная дыра рта раскрылась в беззвучном крике. Вода вокруг него кипела, словно внизу кормилась стая огромных рыб. Фон Шиллер смотрел, все еще не понимая, и тут вокруг головы египтянина расплылось темное пятно, окрасившее воду багровым. Фон Шиллеру понадобилась минута, чтобы понять это, не что иное, как кровь Нахута. Потом он разглядел длинные извилистые тени, прорезавшие воду близко к поверхности. Они змеились вокруг Нахута и отрывали от него куски плоти. Тот снова умоляюще вытянул в сторону фон Шиллера руку, наполовину объеденную, покрытую полукруглыми ранами на местах, откуда кусками было вырвано мясо. Фон Шиллер завопил от ужаса и отшатнулся от воды. На него осуждающе уставились огромные черные глаза Нахута. Египтянин смотрел и смотрел, из его горла вырвался дикий, каркающий, совершенно нечеловеческий звук. Прямо на глазах фон Шиллера один из гигантских тропических угрей поднял змеиную голову над водой. Зубы блестели в широко раскрытой пасти, как битое стекло. Угорь сомкнул челюсти на горле Нахута, и тот не сделал ни малейшей попытки оторвать от себя ужасную тварь. Гудаби был уже слишком далеко отсюда. Пока угорь, блестя и свиваясь скользкими витками, вгрызался ему в горло, Нахут не отводил глаз от фон Шиллера. Голова египтянина медленно скрылась под водой. Несколько долгих минут вода бурлила от подводного движения, то и дело вспыхивали отблески змеистых тел огромных рыб. Но постепенно все успокоилось, и водяная поверхность стала тихой и неподвижной, как черное стекло. Фон Шиллер развернулся и побежал обратно по наклонному коридору, мимо генератора, который все еще тихо урчал. Немец мчался вслепую, желая одного — убраться как можно дальше от ужасного водоема. Он сам не знал, куда бежит, бездумно сворачивал в любой коридор, который встречался на пути. У подножия центральной лестницы миллиардер сильно ударился об угол и упал на агатовые плиты. Там он лежал, рыдая, а на лбу вздувалась огромная красная шишка. Через некоторое время фон Шиллер кое-как поднялся на ноги и заковылял по ступенькам. Он совершенно потерял ориентацию и был на грани безумия от ужаса и потрясения. Старик снова упал и прополз на четвереньках до следующего поворота лабиринта. Только там ему удалось встать и заставить ноги двигаться вперед. Крутая лестница, ведущая в газовую ловушку Таиты, появилась у него под ногами совершенно неожиданно. Фон Шиллер скатился по ступеням, ударяясь ногами и грудью. Он снова встал и проковылял через комнату с амфорами и далее по лестнице вверх, к расписной аркаде, ведущей в гробницу фараона Мамоса. Шиллер уже миновал половину аркады, полубезумный, всклокоченный и разбитый, когда свет внезапно потускнел, из белого становясь желтоватым. Потом лампы снова вспыхнули, это генератор впитал последние капли топлива со дна бака. Фон Шиллер замер в центре галереи и отчаянно взглянул на потолок. Он знал, что сейчас произойдет. Еще несколько минут лампы продолжали гореть ярко и весело, а потом опять потускнели и вовсе погасли. Тьма пала на него, как тяжелый бархат погребального покрова. Она была настолько плотной, что, казалось, обладала физическим весом и структурой. Фон Шиллер ощущал на губах ее вкус, будто она хотела через рот просочиться внутрь тела и удушить его. Он снова бросился бежать без дороги, в отчаянии и безумии, потеряв во тьме всякое представление о направлении. На бегу старик ударился о камень и упал еще раз, ошеломленный и сломленный. Фон Шиллер задыхался и чувствовал, как по лицу текут теплые струйки крови. Поскуливая и с трудом дыша, он медленно перевернулся на бок и подтянул ноги к груди, сворачиваясь в комок, словно зародыш в утробе. Он думал, как долго будет умирать, и душа его содрогнулась при мысли, что ждать смерти придется, возможно, сутками, даже неделями. Старик крепче прижался к каменному сооружению, о которое ударился на бегу. Во тьме он так и не понял, что столкнулся с огромным саркофагом Мамоса. Фон Шиллер лежал в темноте гробницы, окруженный погребальными сокровищами фараона, ожидая своей собственной, медленной, но неминуемой смерти. Монастырь святого Фрументия был пуст. Монахи, заслышав выстрелы и звуки боя, доносившиеся из ущелья, собрали ценности и скрылись. Николас пробежал по длинной пустой аркаде, остановившись перевести дыхание у начала лестницы, которая вела вниз на уровень Нила, к часовне Богоявления, где он спрятал плоты. Отдуваясь, англичанин оглядывал сумрачную бухту, куда редко проникал свет солнца. Но облака серебристой пены от двух водопадов не давали заглянуть далеко. Николас совершенно не мог понять, ждут ли его там внизу сапер и Роэн, или они попали в беду по дороге. Харпер поправил окровавленную повязку на подбородке и зашагал вниз. Женский голос раздался из серебряного тумана у подножия лестницы, выкрикивая его имя, после чего появилась сама Роэн, которая бежала навстречу по скользким ступенькам. «Николас! Ох, слава богу, я боялась, что ты уже не придешь!» Она почти бросилась к нему в объятия, но тут разглядела замотанное тряпьем, заляпанное кровью лицо, и в ужасе остановилась. «Пресвятая Дева», — прошептала она. «Что случилось, Николас?» Я немного повздорил с Джейком Хелмом. «Просто царапина, только вот целоваться пока будет неудобно», — выговорил он, пытаясь усмехнуться поверх повязки. «Придется тебе подождать, милая». Николас обхватил ее за плечи одной рукой и едва не сбил молодую женщину с ног, разворачивая на лестнице, чтобы продолжить спускаться. «А где остальные?» «Все здесь», — ответил Роин. «Сапер и Мэг надувают плоты и занимаются погрузкой. А Тессе?» «В порядке». Они прошли последние несколько ступеней к гавани под усыпальницей. С того дня, как Николас был здесь последний раз, Нил поднялся на 10 футов. Река была полноводной и бурной, мутной и очень быстрой. Это Николас мог легко вычислить по облакам белой пены, разбивавшиеся о скалы на дальнем берегу. 5 плотов Эйвон уже стояли у кромки воды, 4 были полностью надуты, 5-й раздувался, наполняясь воздухом, который в него накачивали насосом. Мэг и сапер грузили на готовые плоты армейские ящики и закрепляли их в зеленых нейлоновых сетках. Сапер взглянул на Николаса с удивлением, которое комично сочеталось с его грубыми чертами. «Что за чертовщина у тебя с лицом?» «Потом как-нибудь расскажу», — обещал Николас и повернулся обнять Мэка. «Спасибо, старый друг», — сказал он искренне. «За то, как славно дрались твои люди, и за то, что вы дождались меня». Англичанин взглянул на раненых партизан, лежавших у подножия утеса. «Сколько жертв?» 3 убиты, 6 ранены. «Могло быть и хуже, если бы люди ногу нажали на нас покрепче». «Все равно слишком много», — сказал Николас. «Даже 1 убитый — это слишком много», — резко ответил Мэг. «А где остальные твои люди?» «На пути к границе. Я взял с собой ровно столько, сколько нужно для управления плотами». Мэг сорвал грязную повязку с подбородка Николаса. Роэн при виде раны тихо вскрикнула от ужаса, но Нимур только усмехнулся. «Тебе что, акула пожевала?» «В общем, да», — согласился Николас. Мэг пожал плечами. «Понадобится не меньше 12 стежков». Он попросил кого-то из своих людей принести аптечку. «Извини, анестезии нет», — предупредил он раненого, заставляя его присесть на надутый борт одного из плотов. Мэг щедро полил рану антисептиком прямо из бутыли. Николас дернулся и зашипел от боли. «Больно? А ты как думал?» — благодушно кивнул Мэг. «Погоди, ты еще шить не начал». «О твоей сказочной доброте напишут в золотой книге», — выдохнул Николас, когда Мэг, плотоядно поглядывая на него, достал хирургическую иглу. Пока Мэг обрабатывал рану, соединяя края вместе и туго натягивая нить, он тихо говорил так, что его мог слышать только Николас. «У Нога остался по крайней мере 1 полный отряд у реки ниже по течению. Мои разведчики доложили, что он поставил людей контролировать дороги по обоим берегам. Но ведь он не знает, что у нас есть плоты, и мы собираемся двигаться по воде», — сквозь стиснутые зубы спросил Николас. «Вряд ли. Хотя вообще-то ему многое о нас известно. Возможно, у него был информатор среди твоих рабочих». Мэг прервался, чтобы снова проколоть иглой плоть товарища, потом продолжил. «К тому же у Нога остается вертолет. Он выследит нас на реке, как только это облако уйдет. Но река — наш единственный маршрут возвращения. Будем молиться, чтобы погода оставалась такой же мерзкой, как сейчас». К тому времени, когда Мэг обрезал нить над последним узелком и заклеил подбородок Николаса бактерицидным пластырем, сапер надул последний плот и закончил погрузку. 4 людей Мэка отнесли носилки Тессы на 1 из плотов. Мэг расположил ее поудобнее, удостоверившись, что у женщины под рукой есть 1 из ремней безопасности. После чего оставил возлюбленную на время и ушел к своим раненым, чтобы помочь им сесть на плоты. Некоторые могли идти сами, но 2 пришлось нести. Потом Нимур вернулся к Николасу. «Я вижу, ты нашел свое радио?» Мэг кивнул на пластиковую коробку, которую Николас повесил на ремне через плечо. «Без него бы мы пропали». Англичанин нежно похлопал ящик по боку. «Я буду править плотом, где Тессе». «Хорошо, а я возьму к себе Роэн, поплыву первым». «Лучше уступи мне ведущее место», — предложил Мэг. «Ты же не знаешь реки», — отозвался Николас. «Я единственный, кто уже проходил эту реку раньше». 20 лет назад, — уточнил Мэг. «Что же, с тех пор я стал еще круче», — усмехнулся Николас. «Не спорь, Мэг. Твой плот пойдет вторым, за тобой сапер. Из твоих людей кто-нибудь знает реку, чтобы взять на себя командование 2 оставшимися плотами?» «Все мои люди знают реку», — отрезал Мэг и начал давать приказы. Потом каждый поспешил к своему Эйвону. Николас подождал, пока Роэн перелезет через борт плота, после чего помог спустить Эйвон со скалистого берега. Харпер забрался в суденышко, когда оно уже стояло на воде. Каждый мужчина взял по веслу. Как только гребцы взялись за весла, Николас увидел, что его команда действительно состоит из людей, знающих реку, как и похвалялся Мэг. Они делали сильные ровные гребки. Легкое надувное судно быстро подхватило основное течение Нила. Каждый Эйвон был рассчитан на 16 человек, и нагрузили суда не сильно. Ящики из-под боеприпасов, в которые упаковали сокровища гробницы, были громоздкими, но весили мало, а людей на каждый плот приходилось не более дюжины. Поэтому все плоты имели неглубокую осадку и легко управлялись. «Впереди сплошные водопады и стремнины», — пробурчал Николас, обращаясь к Роэн. «Итак, до самой суданской границы». Он стоял на корме, откуда был хороший обзор, и направлял движение длинным рулевым веслом. Роэн сидела у его ног, держась за ремень безопасности и стараясь не мешать гребцам. Они пересекли основное течение, проходившее через большую каменную бухту над водопадом. Николас выбрал маршрут сквозь узкий проход, по которому река катилась к западу. Харпер взглянул на небо и увидел, что дождевые облака опустились еще ниже и отливают багровым. Казалось, они тяжело висят на верхушках высоких утесов. «Хорошее начало пути», — сказал он Роэн. «Даже с вертолетом они не смогут нас обнаружить по такой погоде». Николс взглянул на свой Ролекс. Стекло часов покрывали брызги. «Пара часов до темноты. Мы должны пройти несколько миль, прежде чем придется встать на ночлег». Англичанин оглянулся и увидел за кормой остальные суда маленькой флотилии. Эйвоны были ярко-желтыми и оставались прекрасно видны даже в сумраке и тумане ущелья. Он поднял над головой сжатую в кулак руку и отдал сигнал начинать движение. Из следующей лодки его жест повторил Мэг, передавая сигнал по цепочке и усмехаясь себе в бороду. Река подхватила плоты и стремительно вынесла через каменные порталы в узкую извилистую кишку Нила. Люди на веслах прекратили греблю, давая потоку нести их. Все, что нужно было делать теперь, это помогать Николасу направлять судно в особенно труднопроходимых местах. Поэтому они все же не выпускали из рук весел. Под водой в ущелье скрывалось много острых камней, но их наличие легко угадывалось по пенистым бурунчикам межподводных скал или по слегка изменившемуся течению над ними. Река поднялась по берегам и билась о скалистые утесы. Если лодка перевернется или даже кто-то из членов команды окажется за бортом, здесь попросту не найдется места, чтобы причалить и подобрать пловца. Николас стоял в полный рост, вглядываясь вперед. Ему предстояло тщательно спланировать маршрут и провести плот мимо возможных подводных препятствий. Все теперь зависело от его умения читать реку и приноравливаться к ее характеру. Харпер давно не практиковался и теперь где-то в животе ощущал тугой комок страха, делая рулевым веслом первое движение в толще быстрой зеленой воды. Они устремились вниз по течению, Николас направлял лодку небольшими точными движениями весла, а все остальные суда следовали за ним, повторяя мельчайшие повороты. «Видишь, ничего сложного», — засмеялась Роэн. «Не говори так», — взмолился Николас. «Злой дух подслушивает». И он направил судно к следующему порогу, где вода мчалась с ужасающей скоростью. Николас устремился в проход между двумя валунами, видневшимися над поверхностью. Плот прошел благополучно, набирая скорость по мере приближения к стремнине. Эйвоны преодолели половину порога, когда Николас заметил впереди точно под ними нечто возвышающееся над водой. Река, пенясь, билась о подводный валун. Николас затабанил веслом, пытаясь обогнуть камень, но течение непреклонно тащило плот прямо на него. Как бегун, берущий препятствие, желтый кораблик врезался точно в камень и, страшно накренясь, перевалился через него с другой стороны в глубокую узкую впадину. Эйвон согнулся посередине, почти что касаясь носом кормы, в попытке вырваться из ловушки на широкую воду. Члены команды попадали друг на друга, а Николаса выбросило бы за борт, не держись он так крепко за рулевое весло. Роэн распласталась на дне, изо всех сил вцепившись в ремень безопасности. Плавучесть и плотно надутые борта Эйвона сыграли свою роль, и плот подскочил в воздухе, эластично выправляясь в прежнее состояние. Он помедлил мгновение, покачиваясь на верхушке валуна, а потом обрушился на другую сторону порога. Один из гребцов не удержался и вывалился за борт. Его понесло с такой же скоростью и в том же направлении, как и летящий плот, так что товарищи смогли втащить упавшего обратно. Ящики с грузом сбились на сторону, но сетка спасла их от падения в воду. «Зачем ты это сделал?» — крикнула Роэн Николасу. «Как раз когда я начала тебе доверять». «Просто проверка», — отозвался он. «Хотел посмотреть, насколько ты вынослива». «Признаюсь, я страшная неженка», — заверила она. «Больше проверять не стоит». Оглянувшись, Николас увидел, как лодка Мэка проходит сквозь то же самое место точно таким же образом. Но следующий Эйвон, где команда учла ошибки предшественников, был направлен верно и прошел порог с более удачной стороны. Николас снова стал смотреть вперед, и все его внимание сосредоточилось на диком течении реки. Вселенная Харпера сейчас состояла из высоких утесов по обрывистым берегам, между которыми он вел беснующийся плот сквозь ущелье. Николас уже не знал, брызги или дождь стекают по его щекам и раненому подбородку, заливаясь в глаза и почти ослепляя его. Временами это явственно была смесь того и другого. Через час Николас снова не смог хорошо пройти порог, они перекатились через него боком и едва не перевернулись. На этот раз за бортом оказалось двое гребцов. Направив лодку к пострадавшему и перегнувшись через борт, остальным удалось вытащить из воды одного из упавших. Но второго волна ударила о камень раньше, чем они успели до него доплыть. Человек ушел под воду и более не всплыл. Никто не тратил времени на слова скорби и слезы. Все были слишком заняты тем, чтобы самим остаться в живых. В какой-то момент Роэн прокричала Николасу сквозь грохот воды, заглушающий любые слова. «Вертолет! Ты слышишь?» Полуоглохший, он на миг поднял глаза к нависающему серому брюху туч, висевших на уровне верхушек утесов, и услышал слабо доносившийся треск и свист вертолетных винтов. «Над облаком!» — проорал в ответ Харпер, смахивая рукавом дождь и брызги, залеплявшие глаза. «Они нас не разглядят!» Африканская ночь приходит стремительно, а на этот раз ее натиск был ускорен низкими облаками. В сгущающейся темноте впереди и безо всякого предупреждения возникла следующая преграда. Только что их несло широкое и ровное течение, а в следующий миг река перед ними исчезла, и путешественники рухнули в черную пустоту. Казалось, эйвоны падают целую вечность, хотя на самом деле они пролетели не более 30 футов, прежде чем удариться о водную поверхность. В чаше под водопадом вперемешку плавали плоты и люди. Река здесь на миг останавливалась, вращаясь на месте, перед тем, как собраться с новыми силами для бешеного броска вниз по ущелью. Один из эйвонов перевернулся вверх дном, даже его надежный корпус не смог выдержать полета с водопада. Команды других плотов, опомнившись после падения, еще долго плавали кругами, вытягивая из воды уцелевших, а также собирая весла и прочее плавающее добро. Объединенными усилиями удалось перевернуть обратно опрокинутый эйвон, и хотя к тому времени стало совершенно темно, плот все-таки выправили. «Пересчитайте ящики», — приказал Николас. «Сколько мы потеряли?» Он с трудом поверил в такую удачу, когда сапер крикнул в ответ: «Все 11 на месте, целы и невредимы». Да, сетки для багажа отлично выполняли свою функцию. Но все до единого человека, мужчины и женщины, были измождены, промокли до костей и дрожали от холода. Попытка продолжать плавание в темноте могла оказаться самоубийственной. Николас нашел взглядом Мэка в соседней лодке. «Там, за широким утесом, полоска тихой воды», — Мэк указал на оконечность плеса. «Попробуем пришвартоваться на ночь». Кривое, но крепкое деревце росло из вертикальной трещины в камне утеса, и его использовали как швартовую тумбу. Эйвоны связали вместе вдоль обрывистого берега, передний плот привязали к деревцу, и так остались на ночь. Нечего было и мечтать о горячей пище и питье. Путники смогли перекусить только сухим пайком, состоявшим из нескольких кусков подмокшего хлеба и консервов, которые пришлось есть, подхватывая кусочки еды из банок кончиками ножей. Мэг перелез через борт своего плота и подсел к Николасу, одной рукой обхватив его за плечо. Нимур прошептал баронету на ухо. «Я пересчитал своих. Еще одного не достает после этого водопада. Сейчас нам его не найти». «Я никуда не гожусь», — признался Николас. «Может быть, завтра тебе идти во главе колонны?» «Ты не виноват», — Мэг стиснул его за плечи. «Никто не смог бы вести флотилию лучше. Это все последний водопад». Он резко оборвал речь, и какое-то время они слушали шум падающей воды в темноте. «Как далеко мы продвинулись?» — спросил, наконец, Николас. «И сколько нам еще осталось?» «Трудно сказать. Но, думаю, мы уже на полпути к границе. Доберемся туда завтра днем». Они немного помолчали, и Мэг спросил: «Какое завтра число?» «Я что-то потерял счет дням». «Я тоже». Николас наклонил часы на кисти так, чтобы разглядеть светящийся циферблат. «Бог ты мой, уже 30-е! Твой самолет прибудет послезавтра». 1 апреля», — кивнул Николас. «Мы успеваем?» «Хотел бы я сам это знать». Безрадостно усмехнулся Мэг в темноте. «Твой толстый друг не склонен опаздывать?» «Джани настоящий профессионал, он никогда не опаздывает». Они опять помолчали, Николас спросил. «Когда доберемся, что ты хочешь сделать со своей долей?» Он пнул один из ящиков с добычей. «Предпочтешь забрать с собой?» «После того, как ты загрузишься на борт к своему толстяку, нам предстоит очень быстро удирать от ногу. Не хотелось бы мне тащить лишний груз. Возьми мою долю с собой и продай. Мне понадобятся деньги на войну». «Ты настолько мне доверяешь? Ты мой друг?» «Друзей проще обмануть, потому что они этого не ожидают», — пошутил Николас. Мэг хлопнул его по плечу и хмыкнул. «Иди поспи. Нам завтра предстоит много и тяжело грести». Мэг поднялся на плоту, который мягко покачивался на воде у берега. «Спокойной ночи», — пожелал он и перелез через борт на соседний Эйвен, где его ожидала Тесса. Николас привалился к мягкому надувному борту и обнял Роэн. Она сидела у него между коленями, спиной прислоняясь к груди, и дрожала в промокшей одежде. Через некоторое время дрожь ее улеглась. «Из тебя получилась отличная грелка», — пробормотал Роэн. «Это добавочная причина приобрести меня в постоянное пользование», — отозвался Николас и погладил ее по мокрым волосам. Роэн не ответила, только прижалась еще крепче. Вскоре ее дыхание стало ровным и медленным. Она провалилась в сон. Хотя Николас тоже ужасно устал и замерз, плечи его ныли, а ладони были стерты греблей, ему не удалось заснуть так же просто, как Роэн. Теперь, когда расстояние до взлетной полосы в Судане уменьшилось, его беспокоили проблемы другого сорта, нежели плавание по реке или прокладывание пути сквозь отряды ногу. Подобные враги были ему знакомы, он знал, что с ними делать, но вскоре ему предстояло столкнуться кое с чем неизвестным. Роэн шевельнулась в его руках и что-то неразборчиво пробормотала. Она спала и говорила во сне. Николас ласково сжал ее в объятиях. Она вновь успокоилась. Он уже начал сам задремывать, когда Роэн опять заговорила. На этот раз Харпер ясно расслышал. «Прости, Ники, не надо меня ненавидеть. Я не могу тебе позволить». Слова ее слились в неразборчивое бормотание, и больше Николас ничего не понял. Сон совершенно слетел с него. Слова Роэн разбудили сомнения и тревогу. Остаток ночи Николас продремал урывками, и его все время беспокоили сновидения, не менее тревожные, чем те, что одолевали Роэн.